С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
В эти дни рождественского поста мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам книги «Цесаревич», посвященной святому мученику Цесаревичу Алексею Николаевичу Романову.
Странно и чудно быстро рождение Твое, святый царевичу Алексея. Плод бы благословен молитв саровского чудотворца, и чаянный царственный наследник родителей быв, слава, надежда и упование явился еси всем концам земли нашей. Всего ради люди российские с радостью благодарственно воспеша Богу. Аллилуйя!
Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы. Царственный отрок, наследник российского престола, святой мученик цесаревич Алексей Николаевич Романов.
Его обыденная жизнь сводилась прежде всего к нормальным классным занятиям. Сделаем несколько выписок из писем государыни, характеризующих прилежание наследника и его успехи. Дети начали свои зимние уроки. Мария и Анастасия недовольны, но Бэби все равно. Он готов еще больше учиться. Так что я сказала, чтоб уроки продолжались вместо 40-50 минут, так как теперь, слава Богу, он гораздо крепче. «Не находишь ли ты, — спрашивает государыня в письме государя, — что Бэбин почерк становится очень милым и опрятным?» Бэби написал свое письмо совсем самостоятельно, только спрашивал у Петра Васильевича, когда он не был уверен насчет орфографии. Агнюшка для меня выписывал во время обеда слова, и так хорошо. Как тебе должен недоставать маленький человечек? Это такая отрада, когда он здоров. Бэби написал мне сегодня первое письмо по-английски. 10 сентября 1916 года. Когда занятия кончились, наследник предавался своим дорогим детскому сердцу делам, выезжал в сад в санках, запряженных осликом, в ослиных санках, как он сокращенно называл их, строил снежные башни, стрелял с доктором деревенька в цель, а летом брал своего любимца собаку Шут и шел в сад. Эти прогулки для него так полезны, писала государыня. И там пек картошку и яблоки в саду. А по вечерам Владимир Николаевич Деревенько или Жильяр читали ему вслух, или показывали картины волшебного фонаря, или, как писала государыня, каждый вечер от 9 до 9:30 Мария, Бэби и я и то Жильяр, то Владимир Николаевич, играем в «Тише едешь, дальше будешь», в «Дурачки», например. Часто заходят к нему в гости дети великой княгини Ксении Александровны, князья Дмитрий, Ростислав и Никита. Иногда со старшими сестрами он участвует в посещении царскосельских лазаретов. Алексей Николаевич, вспоминает Мельник, очень любил вступать в разговоры с ранеными. Однажды старшая сестра одного из лазаретов попросила офицеров, чтобы они как можно больше рассказывали Алексею Николаевичу из жизни на фронте. И действительно, он был так заинтересован, что когда великие княжны, бывшие в соседних палатах, пришли звать его домой, он сказал: «Ну вот, когда мне интересно, вы всегда уезжаете раньше. А когда скучно, так сидите, сидите без конца». Заболевания наследника становились все реже. «У него уже очень давно не было болей, слава Богу», писала государыня в августе 1915 года. Но иногда его живая натура сама вызывала эти заболевания. «Бэби был страшно оживлен», — пишет государыня в апреле 1916 года, «и весел весь день и до того, как пошел спать. Ночью он проснулся от боли в левой руке. Он уже беспокоится насчет Пасхи, как он будет стоять завтра со свечой в церкви, и насчет причастия, бедный человечек». По-видимому, он работал ломом и, вероятно, слишком напрягался. Он такой сильный, что ему трудно всегда помнить и думать о том, что он не должен делать резких движений. Наследник становился здоровее и крепче. Вся царская семья уже не жила прежней замкнутой жизнью. Помощь раненым и общественная благотворительность звали царицу и великих княжон к иным заботам. Государь все время был в отлучках, в поездках по России и в ставку. Естественно, что все это будоражило живую натуру наследника, в котором родители развили такую горячую любовь ко всему русскому. «Ты бранный меч извлек и клятву дал святую, от ига оградить страну свою родную. Мы вняли клятве сей, и гордые сердца в восторге пламенном летели вслед отца». Так передавал подобные переживания иной царскосельский отрок 100 лет тому назад. Ему вторили мечты и думы наследника. «Милый Бэби», — пишет в сентябре 1915 года государыня, «милый Бэби опять начал потихоньку говорить о том, не возьмешь ли ты его в ставку, и в то же время ему грустно со мной расставаться». Да и самой государыне трудно было решиться на такой шаг. Но она жила не для себя. Перед ней были всегда три сокровища – государь, Бэби и Россия. В их интересах она решила расстаться на время с наследником. «Одиночество стало в тяжесть государю», – говорит Жильяр. «Он был лишен лучшего своего утешения – семьи. Императрица это поняла, и было решено, что наследник поедет с отцом». Это была ее первая разлука с ребенком. «Императрица просила меня при отъезде каждый день давать ей сведения об Алексее Николаевиче. Я свято исполнил этот приказ». 1 октября 1915 года наследник с государем уехали в ставку. В первом письме государыня пишет им: «Всегда тоже страдание расставаться с тобой, а теперь еще с Бэби. В первый раз в жизни это нелегко, это страшно тяжело. Но за тебя я радуюсь, по крайней мере, ты не будешь совсем один. А как наш Огнюшка будет горд, что едет с тобой, и нет никого из нас женщин около него. Совсем большой мальчик. Я уверена, что войска будут счастливы, когда до них дойдет известие, что он с тобой. Такой трогательный и прелестный. Деревенька взял с собой наши подарки для Бэби, пишущую машину, которую он получил здесь, и большую игру. Ты ему дашь почтовые бумаги. Как счастлив он был поехать, с каким возбуждением он ожидал этой великой минуты путешествовать с тобой одному. Он был счастлив, писала государыня императрица. Наследник ехал в военной форме одной из своих шефских частей. Наследник был шефом лейб-гвардии Атаманского, лейб-гвардии Финляндского, 51-го пехотного Литовского и 12-го Восточно-Сибирского стрелковых полков, Ташкентского кадетского корпуса и атаманом всех казачьих войск. Его сопровождал Жильяр, который так описывал затем пребывание своего воспитанника в ставке. «Ввиду недостатка места государь поместил сына в своей комнате. Вся обстановка его состояла из походных кроватей и нескольких стульев. Он постоянно гулял с ним и отдавал ему все свободное время. Ребенок несколько раз объезжал с ним фронт, так как государь страстно хотел показать его войскам. Но жизнь в Могилеве мешала правильным занятиям наследника и действовала на его здоровье. Было слишком много сильных впечатлений для его восприимчивой натуры. Он стал нервным, рассеянным и не мог правильно учиться. Об этом я сказал государю. Признавая правильность моих замечаний, государь все же находил, что жизнь в ставке имела свои хорошие стороны. Алексей Николаевич сделался более общительным и менее застенчивым, а виденные им страдания должны были отразиться на всей его жизни и на его отношении к ужасам войны. И отец, и сын, вспоминает Мельник, оба одинаково наслаждались своей совместной жизнью. Алексей Николаевич обожал отца, и трогательно было видеть, как он его всюду сопровождал. С Алексеем Николаевичем приезжали в ставку его учителя, так что занятия его не нарушались. Окончив уроки, Алексей Николаевич уходил с Жильяром гулять в городской сад. Там он очень скоро подружился со всеми мальчиками своего возраста, и они все вместе устраивали шумные и воинственные игры. Больше всего доставляло удовольствие Алексею Николаевичу эта простота общения с другими детьми, и он с восторгом рассказывал о всех происходивших баталиях или о том, как он упал в грязь и тому подобное. Здесь он по своему почину познакомился и подружился с двумя кадетами — Орловского корпуса Женей Макаровым и Симбирского Агаевым, которых мы встретим у него после каникулы в Царском селе. Сам наследник 17 февраля 1907 года числился кадетом 1-го кадетского корпуса. Каждый день наследник пишет самостоятельные письма государыне своим большим детским почерком. «Я только что получила письмо Бэби и полностью им насладилась. Он в самом деле пишет забавно. Его письма прелестны», — говорит государыня о своем маленьком военном. Бэби очаровательно пишет. «У меня нет больше денег. Прошу прислать жалование. Умоляю». Его записки очаровательны. Милый ребенок. Он был истинным солнечным лучом для одинокого, крайне занятого на труднейших постах великой страны государя, и отец, конечно, баловал его. А царица-мать, строго воспитывавшая своего любимца, неоднократно просит государя быть построже с ним, не нарушать установленного режима. «Держи бебечку в руках, смотри, чтобы он не играл за столом, пожалуйста, и не клал бы рук и локтей на стол, и не давай ему бросать хлебными шариками. Также спрашивай его от времени до времени, хорошо ли он читает свои молитвы. Как славно, что ты молишься с Бэби. Он об этом мне написал. Сокровище». Ежедневно в 9 часов вечера, в тот час, когда он обычно ложился спать, осиротевшая без него государыня ходила в его комнату и тоже становилась на молитву. И когда читаешь обо всем этом, вспоминаются мудрейшие слова Достоевского: «Созидается же семья неустанным трудом любви». Весной 1916 года царская семья совершила большую поездку на юг России – Одесса, Севастополь и Евпатория. «Я много путешествовала с их величествами», — вспоминала Танеева, «но думаю, что встреча в Евпатории была одна из самых красивых». Вечером, во время гуляния у моря, наследник выстроил крепость на берегу, которую местные гимназисты обнесли после забором и берегли как святыню, — говорит Танеева. А затем он опять уехал с отцом в ставку. «Прелестный юг, — писала государыня, — принес ему пользу, заставив его играть в песке». Каковы же результаты его пребывания в ставке? Для него, внешне его очень порадовавшие в октябре 1915 года, он получил Георгиевскую медаль, а в мае 1916-го был произведен в ефрейторы, внутренне он очень много пережил. В июне 1916 года государыня писала: «Жилик, ласкательное имя Жильяра, находит, что он очень хорошо развивается и что жизнь среди других людей ему очень полезна. Я тоже в этом уверен». Приведем маленький пример. Его с собакой Джой снимали для кинематографа. Когда он узнал, что ленту хотят демонстрировать публично, он сказал Жильяру, что было бы глупо показывать его выделывающим пируэты, и что на снимке собака выглядит умнее его. «Мне это понравилось», — пишет государыня. Или другой пример. Государыня говорит: «Мы просили Бэби рассказать все насчет Волоческа и про твои смотры там. Он очень хорошо рассказывал и с массой подробностей. Дух войска был поднят обаянием личности светлого царевича, появлявшегося на различных участках фронта. Получить шефом наследника цесаревича — это яркая мечта боевых полков». «Господи!» — вспоминает генерал Краснов слова офицеров и казаков. «Если такая монаршая милость будет, надо нам какой-нибудь особенный подвиг совершить». И совершали, и не один. В августе 1916 года государь назначил наследника шефом первого волжского полка терского казачьего войска. Весь 1916 год с небольшими перерывами наследник провел в ставке и в разъездах с отцом. И несмотря на то, что ему шел только 13-й год, Он очень за это время возмужал. «Как Алексей вырос!» — восклицает государыня в июле 1916-м, рассматривая фотографию наследника. «Нет больше детей». «Мы радовались», — говорит после пребывания в ставке Танеева, глядя на Алексея Николаевича. «Любо было смотреть, как он вырос, возмужал и окреп. Он выглядел юношей, сидя около отца за завтраком. Пропала и его застенчивость. Он болтал и шалил. Особенным его другом был старик-бельгиец, генерал Риккель». Предназначенный от колыбели быть державным правителем великой страны, он увидел ее в один из самых трагических моментов, и уже слагались еще неясные пути его жизни, и будто уже слышал он наставление Бориса Годунова сыну: «Мать, почитай, но властвуй сам собою, ты муж и царь». Государыня пишет в марте 1916 года: «Ради Бэби мы должны быть тверды, так как иначе он получит страшное наследие, и с его характером он не подчинится другим, а будет сам себе хозяином, как следует быть в России». И в другом письме в декабре 1916 года Александра Федоровна пишет: «Мы должны передать Бэби крепкое государство, и ради него не смеем быть слабыми, иначе у него будет еще более трудное царствование, так как придется исправлять наши ошибки и крепче натягивать вожжи. Пусть наше наследство будет для Алексея лучше. У него собственная сильная воля и ум». В мелочах эта воля тоже уже проявлялась. Приведем такие эпизоды из писем государыни. «Бэби был мил, когда я ему вчера сказала, что у него к завтраку будут блины, которые он любит. Он сказал: „Как, когда у тебя боли, ты заказываешь мне блины? Я нарочно их не буду есть. Не надо“. А на страстной неделе, несмотря на то, что он был болен и очень страдал, он, как пишет государыня, не хотел ни к чему прикоснуться, даже не хотел выпить воды до святых тайн, которых он приобщился только около половины двенадцатого. По примеру отца, как большой, 1 января 1916 года наследник начал писать свой первый дневник. Мария ему помогала. «Его орфография понятно курьезно», — отмечает государыня. «Бэби серьезно пишет свой дневник, но он так забавен с этим дневником. У него мало времени по вечерам, так что он пишет днем до обеда». Алексей пришел к нашему обеду в халатике в 8 часов 20 минут и писал свой дневник, с которым он очень много возился. «Огнюша, большой и маленький», — пишет ему с восторженным умилением государыня, — «люблю тебя выше слов». Да, для матери как ни вырастай, как ни мужай, всякий большой все маленький. Сколько учатся во взоре этих печальных очей, словно им ведомо горе будущей жизни твоей.
Прозвучала четвертая часть художественного чтения «Цесаревич» по мотивам книги, посвященной святому мученику-цесаревичу Алексею Николаевичу Романову. Заключительную пятую часть слушайте в нашей передаче «Художественное чтение» ровно через неделю. Всего вам доброго, помогай всем Господь.